Привет! Хочу порадовать вас тем, что этот выпуск Кавачая можно не только слушать, но и смотреть. Ссылка в описании эпизода. До побачення!
Всем привет, это подкаст «Кавачай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономарёвым, независимым российским журналистом. Тут мы каждый день, и почти каждый день, обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Лёша, привет!
Приветики, приветики! Довольно хлопотные дни в нашей белой эмиграции грузинской. Очень много россиян бежит от мобилизации. Вот приходится даже встречать каких-то друзей, кто-то ночует здесь у нас, размещать. В общем, интересные времена, конечно. Думаю, что, как всегда, украинцы скептически смотрят на это. Типа, мы бежали из-под бомб, а вы бежите всего лишь от военкомов.
Ну да, в Украине это так воспринимается интересно, потому что типа россияне жалуются просто на пробку. Украинцы там, многие украинцы выезжали прямо под обстрелами, под выстрелами. Не все, справедливости ради, кто пораньше уехал или кто уезжал из Львова, все-таки как бы просто тоже пробку испытал. Ну, интереснее, я почитала пару комментариев украинцев по поводу того, как россияне воспринимают всю эту историю на Верхнем Ларсе. И, конечно, там, знаешь, такая смесь злорадства, и, ну, которая, если честно, ну, как бы я тоже испытываю. Не хочу, чтобы кто-то думал, что я это осуждаю. Конечно, мы сейчас на это все смотрим с той точки зрения, типа, вот, теперь вы знаете, ну, хотя бы так, в общих чертах, что мы пережили 24 февраля. Вот это вот стояние на границе, когда нечего есть, когда дети плачут, когда ты спишь в машине. Но, как я поняла, Верхний Ларс, из того, что я читала про Верхний Ларс, ну, как бы основное место событий это все-таки именно Верхний Ларс. Там еще произошла какая-то такая интересная история, что там началась внутри этой пробки какая-то местная коррупция, какие-то местные бандитизм, передел влияния, обход правил. Я подумала, боже, россияне приехали на Верхний Ларс и просто там в этой пробке построили Россию в миниатюре, знаешь, с ментами, там, военкомами, нарушением прав человека.
Ну, подожди, подожди. На самом деле там много разных историй, и не только про Верхний Ларс, кстати говоря, и там на границе с Казахстаном тоже разное всякое происходило. Но понятно, что на Ларсе я просто большее количество людей успел выслушать вот с историями про Верхний Ларс. В частности, вот двое ребят, которые останавливались у меня буквально сегодня, уехали из Тбилиси дальше в Батуми, мои приятели, они вот пешком перешли в Верхний Ларс. Если для, из наших слушателей кто-то не знает, Верхний Ларс – это единственный пункт пропуска между Россией и Грузией, сейчас автомобильный изначально. Но в какой-то момент люди начали переходить уже на всех видах транспорта, на самокатах, на велосипедах и так далее. И вот тут, конечно, во-первых, сначала, значит, местные осетины, жители Северной Осетии, Алании, они решили, что отлично, время делать бизнес, и начали продавать разъебанные велосипеды прямо перед, собственно говоря, подходом к КПП, чтобы люди, значит, покупали там велосипеды. И я так понимаю, что чем больше становилась толпа, тем цена велосипедов росла. И в частности, значит, там люди покупали велосипеды там за 40 тысяч рублей, что довольно дохера, прямо скажем. Можно купить довольно хороший велосипед на эти деньги, при этом они покупали просто какой-то велосипед типа без сидушки, то есть просто чтобы на него привязать рюкзак и повезти. И дальше, пройдя границу, они эти велосипеды бросают, естественно, и находчивые местные жители подбирают их, возвращают обратно и снова пытаются продать, значит, этим беглецам от войны. Вот, это первое. А плюс еще, значит, ребята вот рассказывают, что если ты проходишь и игнорируешь этих местных продавцов, то они тебе в спину кричат: «Крыса! Че вы как бабы убегаете?» Вот в таком стиле, знаешь, типа. «Идите воевать!» Ну, в общем, очень приятная обстановка. Еще одна плохая история. Вот только что мне рассказал коллега. Его друга на границе Казахстана избили какие-то местные чуваки, которые, видимо, ну, какие-то местные жители из какой-то деревни пришли и решили, ну, видимо, подоебываться до людей в очереди. И, в общем, его побили и даже пытались ему всучить какой-то травмат и говорили, что, типа, вот, бери пистолет или иди воюй, или застрелись, короче говоря, вот такая вот. Но история вот из старых рук, но, честно, нет у меня в данном случае причин не доверять, скажем так, этой истории. Вообще, к сожалению, ужасное количество историй про коррупцию, про то, что менты, ДПСники просто оборзели, там, с людей собирали, ну, как бы вот с тех, кто ехал в Осетию, въезжал из других республик, огромное количество взяток, кучу КПП наставили, дальше там осетины начали подвозить, типа, брать деньги за то, что я вас сейчас обвезу через вот этот вот пост, обвозили через один пост, а там еще три поста дальше, и как бы он тебя провозит 500 метров и высаживает. Ну, то есть, а ты заплатил ему уже 5000 рублей. Ну, то есть, как бы такие вот ситуации. Но это плохая сторона медали. Хорошая сторона медали, как мне кажется, это мне тоже рассказывали разные вот друзья, которые были, в том, что начало там формироваться некое гражданское общество. Такая, знаешь ли, я извиняюсь за эту параллель, но это немножко напомнило мне самооборону Майдана, потому что люди стоят в очереди, все начинают лезть без очереди. В какой-то момент погранцы на Верхнем Ларсе говорят: мы закрываем ворота, просто вы нас задолбали, короче, что вы лезете без очереди, становитесь все в колонну по двое. И тогда мы откроем снова ворота.
Подожди. В этот момент, а что, чуваки начинают кричать «банду геть» или что? Если не начинают кричать «банду геть», то не считается самообороной.
Я понимаю, да. Нет, ну чуваки сначала начинают бузить, но как бы задача какая? Пройти через КПП, правильно? В итоге они начинают самоорганизовываться. Появляются какие-то люди, которые говорят: так, все, чуваки, давайте все, значит, это мы же тут собрались, чтобы пройти, как бы не это самое, не подраться. Потому что начинаются какие-то драки реально, там, кто где стоял. Вот. И появляются какие-то люди, которые волонтеры, начинают всех действительно строить в колонны, следить, чтобы люди соблюдали порядок, чтобы никто сбоку не оббегал по обочине и так далее. То есть, значит, и то же самое, кстати, мне рассказывали друзья про Казахстан, что там тоже около КПП было такое местами ощущение, как будто ты, с одной стороны, на каком-то фестивале музыкальном, а с другой стороны, там появились люди, которые там, ну, волонтерили, воду подвозили, там, знаешь, ну, короче говоря, реально такой движ какой-то вот общественный. На самом деле в Москве такое тоже было во время протестов, когда был там «Окупай Абай», ну, вот 2012 год, там же тоже действительно и жители соседних домов помогали. Это был такой маленький Майдан, только, к сожалению, он был разогнан в итоге и ничем не закончился. Вот. Но определенный позитивный опыт, конечно, здесь тоже есть, хотя я, безусловно, понимаю, почему сейчас так на это реагируют украинцы, потому что буквально вот вчера или позавчера мне мой приятель, который уехал из Киева, в начале, в самом войны, буквально в первые дни, тоже он эвакуировался. Он мне тоже рассказывал, как там они там откуда-то там с Троещины должны были забрать какую-то тачку, а им говорят уже там менты или какие-то военные, которые стоят, говорят: слушайте, тоже нельзя ехать, там уже там какой-то пипец, там уже стрельба. И они все равно говорят: ну мы быстро. Они едут за машиной и видят танк по параллельной улице едет. Просто танк. Они не понимают, что это за танк. Ну, типа, он просто без опознавательных знаков. Или БТР. Ну, короче говоря, и они как бы до страшной паники, там кто-то, знаешь, все друг другу переливают там бензин, как бы, ну, то есть люди помогают друг другу в критической ситуации, при этом потом все выезжают из Киева, стоя в пробке, и видят, что по встречной полосе едут танки, ну, которая отбойником отделена. И первый танк вообще без опознавательных знаков, и вот все стоят в пробке и думают, это наш танк или не наш. Ну, то есть, и все, ну, просто вжались в сиденье. И я, конечно, вообще не могу себе представить, ну, как бы, какая вот такая, блин, танк едет, он тебя может выстрелить и просто твою машину превратить в секунду, как бы, в горящие эти руины. Вот, и потом третий танк оказывается украинским флагом, и люди начинают дико бибикать. И вот на фоне этой истории я понимаю, что, блин, это фигня, конечно, фигня, ну, да, но все равно, понимаешь?
Нет, понимаешь, ну, как бы, вам нужно приготовиться, что на ближайшее время, а может и не на ближайшее, а в какой-то даже далекой перспективе, у украинцев есть монополия на такие слова, как ад или трагедия, или гуманитарная катастрофа. Это как бы все у нас произошло. Я понимаю, что все это как бы градиент, да, то есть может быть разная степень этого ада, но как бы... Если хотите, чтобы украинцы нормально воспринимали, не стоит действительно называть это адом, потому что, ну, да, это все очень тяжело, спать в машине тяжело, менты, силовики — это плохо, но как бы это все не пули.
Тут я согласен, тем более, кажется, по-моему, никто не погиб, по крайней мере, на время этого перехода границы. Я, по крайней мере, про это не знаю.
Да, да.
Хотя люди говорят, что там, конечно, был... Ну, во-первых, ночью дико холодно в горах. Ну, то есть, а часть людей как бы не очень к этому была подготовлена. Mm-hmm. Во-вторых, там есть тоннели довольно длинные. Я сам ездил через Верхний Ларс и помню эти тоннели. Ну, то есть, представляешь, когда в тоннеле стоит колонна автомобилей, фур, они как бы все газуют. Там просто, по сути, нечем дышать. И люди, которые, пешеходы, оказываются в этих тоннелях, они как бы просто находятся под очень большим риском как бы просто угореть в них. И там людей как-то выпихивали из этих тоннелей. Ну, короче, это тоже как бы трешово. Mm-hmm. Но, слава богу, как бы, по крайней мере, мы сейчас не знаем никаких жертвах. Вот. Поэтому, конечно, наверное, я бы не назвал это гуманитарной катастрофой, но некий гуманитарный кризис определенный ощущается. Да? Ну, как бы, когда у тебя 300 тысяч человек покидают там, в течение суток страну.
Ты говоришь, что как бы, на КПП Верхний Ларс начало формироваться гражданское общество российское. Я думаю, блин, как классно. Жаль, что это гражданское общество тут же, через секунду после формирования, как бы валит из России вот, в какую-то другую страну. Это немножко обидно.
Согласен, да. Это на самом деле вообще очень такие миксы. Ну, блин, мне тут тоже хорошо говорить, да, я сижу в Тбилиси такой, значит, и только там могу кому-то помочь дистанционно или принять здесь кого-то, или еще что-то еще. Но, конечно, когда ты видишь новости о том, что десятки тысяч людей, более того, эти люди, ну, очевидно, не поддерживают, наверное, войну в том или ином виде, да, стоят на выходе из России, ты думаешь, господи, ребята...
Ну, не все.
Давай,
не
да,
все.
Да, это тоже есть классная история. Но, ребята, давайте развернемся и пойдем обратно. Мы же займем Владикавказ в течение часа просто, ну, как бы... Ну, то есть, это очень какой-то большой соблазн возникает, но, блин, ну, с другой стороны, ты думаешь, да, ты класс, диванный, короче, диванный этот самый революционер. Диванный Деникин. Вот, да, ну, есть действительно история. Кстати, слушай, я думал, что это рофл сначала, я думал, что это просто как бы стёб, но ребята говорят, это не стёб. Реально едут машины, у которых следы от наклеек с буквой Z, они их отклеили, но следы остались.
Бля!
И как бы, сука, ну да. И уехали же этот, господи, ужасный человек, Лев Против, такой у нас был блогер, который щемил хипстеров за то, что они пили алкоголь на Бульварном кольце в Москве. Какие-то вот такие персонажи, которые зашкварены прокремлевские, просто стремительно...
Хованский уехал. Уехал Хованский.
Хованский очень разноплановый чувак, он, в смысле, он никогда им не был особо за путинским, по-моему. Плюс он отсидел вообще-то в СИЗО довольно долго. Ну, короче, Хованский, да, но ну, главное, что вот понятно, что действительно бегут чуваки, которые до этого, как бы, очевидно, симпатизировали спецоперации. И вот этот мем про то, что забыл снять с машины георгиевскую ленточку, это как бы только доля шутки в этом есть, реально. И это определенная проблема, потому что сейчас, конечно, эти же люди сейчас приехали все в Грузию, многие из них, да, и, ну, условно говоря, мы уже знаем, например, вещи, которые там, ну, грузинов триггерят. Ну, конкретно, то есть там нельзя подвергать сомнению, условно говоря, да, что там Грузия оккупирована Россией на четверть.
Mm-hmm.
А люди, которые приехали, очевидно, только что оторвали наклейку Z, как бы, они вообще, я уверен, что они об этом, как бы, пока еще это не их уровень. Они пока только привыкли к тому, что нельзя, значит, украинцев называть разными нехорошими словами. Ну, то есть, это, конечно, очень все так. Но все равно лучше, чем, да, чем они вступили в 3-й армейский корпус и пойдут ложиться сейчас в траншеи под Херсоном.
Нет, господи, никто вообще, я не подвергаю это сомнению. Я говорила это в нашем выпуске про мобилизацию. Я как тогда считала, что пусть выйдет как можно больше людей, так и сейчас я считаю, что пусть выезжает как можно больше людей, потому что тогда их меньше к нам приедет. И на самом деле, я думаю, что сам факт того, что чуваки собрались призвать 300 тысяч человек в армию, а 300 тысяч человек типа первые же там 3 или 4 дня выехали, это офигенный деморализующий фактор для российской армии. И как бы пусть так будет, это все как бы какая-то, пусть маленький вклад, но все равно вклад на нашу победу, в победу Украины, поэтому, как бы, конечно, пусть выезжают, вот, хотя, ну, как бы, достаточно, наверное, того, что они снимают букву Z, может быть, потом в какой-то другой среде и придет другое осознание того, что на самом деле происходило все эти 8 лет, и в особенности 24 февраля.
Вообще, это стиль Сергея Шойгу фирменный, он сначала провел обратное наступление под Харьковом, а сейчас провел обратную...
Теперь обратную мобилизацию.
Да, успешно провел.
Слушай, я хотела тебя спросить, вот ты находишься в Грузии, и это же какой-то тоже... Боже, сейчас опять повод использовать мое любимое выражение. Это же историческая рифма. То есть как бы в 2008 году россияне приехали в Грузию на танках, теперь россияне бегут туда, ну как бы, чтобы не приехать на танках в Украину. Что вообще грузины по этому поводу думают? Как они это проживают? Наверняка там тоже какие-то разные эмоции есть, но это же... Ну, я думаю, что есть много людей, которые против того, чтобы принимать Россию.
Ну, конечно, мы про это немножко говорили уже в каких-то предыдущих кавачаях, да. Конечно, люди с разным настроением, но реально очень с разным. То есть, есть молодежь, которая такая очень прозападная, и для них очень рифмуется история... Украина сейчас под атакой, да, до этого были мы под атакой. И действительно, конечно, ну, как бы, мы опять же об этом говорили, что так это есть. Допустим, даже Путин спровоцировал Саакашвили первым начать там стрелять из градов под Схинвали, но anyway, как бы дальше началось вторжение России на территорию Грузии, и оно до сих пор не закончилось, потому что российские военные базы в Южной Осетии остались. Это, конечно, людей страшно по-прежнему триггерит, и все, появилось еще больше надписей на стенах. «Фак Раша», «Русня, пиздуй домой», «Могиле что-то еще. Ну, в общем, как бы все это в тбилисских традициях, но в среднем, как будто, знаешь, люди... Ну, опять же, вот если ты себя нормально ведешь, то и на тебя нормально реагируют. Ну, как бы, если ты заходишь с ноги, как бы, и начинаешь со всеми говорить по-русски, такой, типа, а что это вы меня не понимаете? Ну, конечно, люди, скорее всего, на тебя грызнутся. Ну, и, в принципе, будут абсолютно правы. Вот. Но, например, мы тут с коллегами стояли на улице, вышли на какой-то перекур, и просто подъезжал, проезжал какой-то мужик на машине, такой, заезжал в соседний там какой-то гараж, и говорит, привет, ребята, откуда? Мы такие, из Москвы. Ну, мы-то как бы, в общем-то, не беглецы от войны сейчас, как бы мы, в общем-то, здесь с коллегами уже довольно давно. Но я не вы, мы говорим, ну, из Москвы. Типа, он говорит, удачи вам, типа, хорошего дня и вообще. То есть, как бы, есть люди, которые, знаешь, нарочито наоборот как бы показывают, что грузины не против русских всех, да, то есть как бы есть все-таки и такая позиция тоже, и это тоже очень приятно. Так, конечно, ну, бывает эмоционально сложно, да. Но я рассказывал, когда ко мне женщина в метро подошла и спросила, не воевал ли мой отец в Абхазии. Ну, как бы, мне сложно отвечать на этот вопрос, нет, не воевал. Моя ответственность за войну в Абхазии, мне кажется, минимальна. Я могу взять на себя ответственность за войну России против Украины, потому что я хотя бы тогда был уже в, так сказать, в электоральном возрасте таком, знаешь, как бы уже как бы принимал участие в общественной жизни, но в Абхазии уж я точно вообще ни при чем, как бы, сорян. Могу, знаешь, еще что рассказать? Один из ребят, который вот у меня останавливался, он, ко всему прочему, дембельнулся, он служил в армии российской срочником, и дембельнулся он в апреле 2022 года. То есть он уже как бы застал начало войны против Украины, и интересно, как он застал. Я расскажу без там, имен, естественно, и указаний конкретной там, части. Ну, он служил в Подмосковье, и ничего не предвещало. Вот, кстати, он говорит, вообще мы типа посидели 23 февраля. 23 февраля – это День защитника Отечества. Все собираются бухать. И он говорит, ну, мы как бы... Понятно, офицеры там куда-то разъехались там, значит, по... Как это называется у военных? Когда, в общем, в увольнительную там, короче, вроде все... Значит, мы такие с ребятами сели там в части, типа, думаем, сейчас киноху посмотрим, там, типа, все нормально. И тут он говорит, сейчас тут приезжает как бы начальник части вдруг там днем, в середине дня и говорит там, «Дима, пиздец, собирай всех!» Он такой, ну, ладно, ничего не понятно, что происходит, как бы, ну, чувак обзванивает всех. И собираются офицеры, там, ну, всех, как бы, кого он смог вызвать, все сразу подъезжают. Начинается вот эта тема, что так, причем толком никто никому даже не объясняет, что происходит. А чуваки, как бы, знаешь, вот это одна из частей, которая обеспечивает, ну, на секундочку, ПВО Москвы. В принципе, вообще-то этим ребятам, наверное, было бы полезно как-то ввести их в курс дела, что Россия, например, вступила в войну, чуваки вообще не в зуб ногой, как бы им говорят, так, загружайте сейчас там в КАМАЗ, вот вам калаши, и поедете, значит, охранять штаб там округа или что-то такое, какой-то важный объект. Их оставляют в этом грузовике сидеть как с калашами, говорят, значит, если увидите, что кто-то движется, значит, спрашивайте, не отвечают, предупредительный огонь, если нет, то стреляйте на поражение. Да, надо сказать, что вот этого моего приятеля, которого посадили с калашом в грузовик, у него до этого стрельбы боевые были один раз. То есть он как бы один раз стрелял из автомата во время своей срочной службы. И тут как бы, знаешь, вот мы тут, я тут вспомнил еще раз все-таки, вот ты всегда скептически реагируешь на эти истории, но и мне кажется, что, блин, вот выглядит реально как правда. То, что чуваков сажали, отбирали у них телефоны, отправляли куда-то там типа на учение, ничего им не рассказывая, вот как бы из этого рассказа мне в очередной раз...
Слушай, ну кому-то да, ну кого-то 100%. Ну, ты же понимаешь, что это все неоднородно. Конечно, я не готова сказать, что они все знали. Кто-то 100% не знал. Кто-то знал.
Мне это просто напомнило все фильм ДМБ.
После бани прапор в качестве первичного ознакомления с местом несения службы показал нам установку запуска межконтинентальной ракеты.
Это, бойцы, секретный объект.
И бомба тут же наступил собачью какашку.
Ишь ты.
Как будто вот эти традиции российской армии, они вот никак не поменялись за последние 20 лет. Там что-то кто-то приходит, уходит, там отставки, министр, Сердюков, Шойгу. А в итоге все равно ДМБ. То есть, ну вот правда, знаешь...
Ну а как оно могло поменяться, если бы сколько лет Шойгу, сколько лет Путину и там всем остальным этим чувакам? Они же все продукт этой системы, конечно, если как бы начальник такой, то и вся система такая. Вот ты же видела эту статью в Time про Залужного? Угу. Там же много написано про то вообще, что какого он типа человек, и это еще в начале войны все говорили, что это большая удача, что, собственно, Залужный не служил в советской армии, то есть у него абсолютно другой майндсет, и он по-другому мыслит, и он как бы очень креативный и так далее. Мне еще там, кстати, очень понравилось, небольшое отступление от нашей общей темы, что, я не знаю, читал ты или нет, он сказал, что он прочел все книжки, которые написал Герасимов.
Герасимов начальник штаба, генерального штаба российского.
Да, да. Оказывается, Герасимов писал книжки.
Шойгу тоже писал автобиографию свою.
Да. И, короче, видимо, какие-то книжки, которые связаны с военным делом. Но меня поразило то, что, типа, Залужный все прочел, абсолютно открыто об этом сказал. То есть сейчас же по всем там ватным каналам я уже видела, все носятся с тем, что, как бы, Залужный считает Герасимова своим учителем. Ну, как бы, я не уверена насчет прям учителя, но, как бы, степень... изучение своего врага, она меня очень восхитила. Я подумала, блин, ну это классно, что чувак, типа, не относился к своим, ну, как бы, как не недооценивал своего врага, а не просто, как бы, высоко его оценивал, еще и изучил, что он писал, то есть он понимает, как он мыслит и так далее. Но это какой-то очень классный ход.
Это максимально логично, да.
Да-да, к вопросу, собственно, об этом. Конечно, российская армия сохранила все советские традиции, потому что российской армией управляют совершенно советские люди. Слава богу! Диму, мы, например, все здесь очень благодарны. Хорошо, что так. Нам всем с этим очень повезло.
Да, и еще смешная тема, что вот ребят, когда переходили в Верхний Ларс, собственно говоря, пешком, натурально пешком перешли, уже здесь сели в Грузии на машину, то есть они где-то сутки там на границе стояли в этой очереди. И, собственно говоря, этого чувачка, который служил только что, его, а он еще, ну, выглядит в хорошем смысле как такой, знаешь, прикольный такой милый одиннадцатиклассник. Ну, то есть, как бы он не выглядит на 22 года, выглядит немножко младше.
Mm-hmm.
И ему это, пограничница говорит, с кем едешь? Он такой, с братом. А, он, а ему просто уже буквально, ему уже повестки присылают домой. То есть, там родители их получают. Ну, как, они их не получают, наоборот, старательно, но их, в общем, известно о том, что их присылают. Uh-huh. И он говорит, с братом. Она такая, ну ладно, проходи, короче, просто как просто, то есть перед ней просто конкретно, знаешь, боец просто спецназа, как бы охраняющего объекты вокруг Москвы. И, ну, в общем, блин, все вот так вот, типа, вот просто вот все как всегда, как мы любим, вот в таком бардачном режиме. И, в общем-то, действительно, в этом есть определенный плюс, конечно же.
Да, слушай, а ты видел эту всю историю с казахами? С тем, что происходит в ТикТоке с казахами.
Ты имеешь в виду отыгрывание шуток в обратную сторону этих националистических всяких штампов?
Да, 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 да. Меня просто поразило, что многие казахи как бы снимают ТикТоки с украинскими звуками.
Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком.
И меня просто поразило, что этот звук дошел в казахский ТикТок, и они начали с ним тоже снимать какие-то видео. Это очень забавно. Я смотрела все равно с какой-то такой, все равно с двойственными ощущениями, потому что мне было интересно, это вот злопамятность, да, или это просто юмор. Но, с другой стороны, я решила, что все-таки, наверное, казахи, которые реально, судя по всему, подвергались каким-то российским шуткам в России, когда-то пытались переехать или снять там квартиру, имеют полное право снять какую-то обратку. И это, в общем, вполне легитимно.
Мне кажется, это абсолютно легитимно. Отличная была же тема, что жители Душанбе жалуются на то, что русские таксисты совсем не говорят по-таджикски и плохо знают город. Короче.
Да.
Ну, то есть, да, это, да, ну, как бы, это здорово, это прикольно, что на самом деле я сам на себе как бы это чувствую немножко. Это такой хороший, очень антиимперская такая прививка, который, я надеюсь, мои соотечественники тоже как бы воспримут. Ну, это не проходит бесследно, понимаешь? Опять же, вот мы с парнями обсуждали. Вот я часто люблю рассказывать, mm-hmm. и у меня даже в треке это упоминается, что мой дедушка ходил пешком на похороны Сталина. Это реальная история. Он шел из Подольска и не дошел, потому что закрыта была Москва, при том, что его папа был репрессирован. И, ну, вот такой вот был как бы майндсет у людей, да? А тут вот история, как люди пешком уходили из России, да, через Верхний Ларс. То есть они будут реально внукам рассказывать про то, как вот... Ну, это, конечно, про это тоже есть мем, что типа папа, а что ты делал во время Третьей мировой? Да я съебывал на гироскутере в Грузию. Там, типа, сын говорит, fucking legend.
Ну, то есть... Слушай, я хочу тебе сказать, что сваливать на гироскутере в Грузию, это, по крайней мере, гораздо более почетно, чем как бы сваливать в качестве мобилизованного в Украину. Поэтому как бы тут стесняться, мне кажется, будет точно нечего.
Какие-то наши там эти патриотические поздняковцы, видимо, переделали этот мем изначально, который был изначально смешной, они переделали его в какой-то, ну, просто оскорбительный, там, типа... с, опять же, с какими-то гомофобскими штуками и так далее.
Mm-hmm.
Но это просто еще не смешно выглядит. Но они как бы пытались пристыдить, соответственно, тех, кто уезжает. А мне тут кажется, что вот в этом меме, где именно fucking legend, ну, это реально мем такой, типа, про батя показал как бы, как надо. Это классно, знаешь, что у людей, во-первых, остается какая-то ирония, постирония и так далее. И это все-таки спасает вообще в нынешней ситуации. В связи с этим, кстати, хочу спросить вас, правда ли, что все киевляне планируют собраться на некую огромную оргию, если будет ядерная война?
Да, ну мы тут, как бы, кто остался в Украине, ну как бы большая часть, на самом деле, осталась в Украине. Мы, конечно, тут должны были как-то психологически адаптироваться к тому, что, возможно, в нас прилетит ядерный снаряд. Нас или в нашу армию, или на остров Змеиный, или в Черное море, или в Киев, или в Одессу, или во Львов, или в Яворивский полигон. То есть тут как бы разные озвучиваются локации возможные. Угу. Как обычно, когда ты живешь, знаешь, в какой-то очень страшной ситуации, то твоя психика пытается защищаться, и если ты человек умный, интеллигентный, то как бы ты начинаешь интеллектуализировать эту угрозу с помощью юмора. И как бы, собственно, это и произошло с украинцами. Это же, ну, как ты знаешь, что юмор — это всегда способ как бы защититься от какой-то травмирующей ситуации.
Ну, само собой, конечно. Да.
И, значит, появилось сообщение в Твиттере, что есть телеграм-канал, точнее, группа в Телеграме, в которой собираются люди, которые хотят устроить оргию на горе Щековица. Гора Щековица находится в киевском районе Подол. Я не знаю, знаешь ты или нет, один из самых известных районов Киева.
Знаю, да.
Вот, и там же недалеко находится, ну, как бы, такой, боже, не помню это слово, по-русски, сейчас, секунду, помню только по-украински, осередок. Ну, короче, там такой рейв-центр, наверное, киевский, то есть там находятся в этом районе главные киевские рейв-клубы, вот, и, в общем, как бы, на этой горе, она довольно небольшая эта гора, кстати, я на ней была, там праздновала день рождения моя подруга в прошлом году, я вспомнила, и там собираются устроить оргию, если, как бы, будет известно, что нас или бомбят, или собираются бомбить атомным оружием. И из этого твита, точнее, из этого реплая, это даже не твит, а реплай был, короче, понеслось, и начали искать этот телеграм-канал, там уже, значит, 100 миллионов человек участников в этой группе, и понеслись мемы. Сейчас мне кажется, что, если я не вру, сейчас мемов уже, по-моему, десятки тысяч в ТикТоке. И там, по-моему, по 3 миллиона просмотров этих тиктоков именно про Щековицу. И как бы, как обычно, к этому подключаются разные бренды. Например, в Украине есть такой ритейлер «Розетка». Не знаю, с чем сравнить. Наверное, это что-то типа Wildberries у вас и Amazon в Америке. То есть это место, где ты... Marketplace, где ты можешь купить практически все. И он называется «Розетка».
Ну, похоже на Wildberries.
Да, и «Розетка» же постила твит, что на Щековице во время оргии можно будет засовывать два пальца в розетку.
Вот. Нормально.
Это типа типичная Украина. То есть у нас, ну, как бы любят бренды. Ну, как авиасейлс у вас, наверное. Он же тоже любит в повесточку.
Ну, да.
И как-то пошутить. Вот у нас многие бренды так делают. Вот «Розетка», еще несколько шуток я видела.
Было тем, что авиасейлс убрали обратные рейсы, например.
Это на пиздузе было, по-моему. Это не совсем, не сами авиасейлс пошутили.
Ну да. Но это в стиле авиасейлс.
Да, ну и в общем это вот примерно так все выглядит. Наделано уже примерно 1 000 000 000 мемов. И ты знаешь, что сейчас, когда мы записываем с тобой этот выпуск, уже происходит упадок этого тренда. То есть всех уже как бы достали шутки про Щековицу. Но в целом... как бы, да, такой вообще в Украине последние полгода, в принципе, такой вайб, что делай, ну, как бы, что-то, что ты всегда хотел делать, потому что, может быть, завтра не наступит. Поэтому почему не оргия?
Ну да, в принципе, чего. Осуждать не буду, прямо скажем. Ну что?
Не забывайте подписываться на нас в YouTube, лайкать, оставлять комментарии, а также подписываться на нас на тех платформах для подкастов, где, собственно говоря, вы нас слушаете. И не забывайте становиться нашим патроном на Патреоне. Для патронов 2-го и 3-го уровня раз в месяц мы записываем закрытый выпуск, и он очень даже неплох.
Очень надеюсь, что он скоро, кстати, будет записан, потому что уже пора его выпускать.
Да, да, это правда.
Это был подкаст «Кава-чай». Аня Филимонова.
Леша Пономарев.
До побачення.
Услышимся.